Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, февраль, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Денис говорит, услышал от вас про ДТП в Рассудово и поехал по Калужке. Ну и хорошо. Доброе утро, опять понедельник, пишет Игорь В. Действительно, опять понедельник. Великое Южное МКАДо стояние, дождь, пишет Спира. Дождь идет? Ничего себе. Я такого не заметил, пока ехал. Но я не оттуда ехал, поэтому и не заметил, наверное. С добрым утречком, пишет ваш слушатель. Доброе всем земляне, пишет Медведь. Привет, Олеха. Что за Олеха? Не знаю, но пишет это галогенчик. Галогенчик. У вас, наверное, галогеновые фары, нет? Или на ксенон уже перешли? На Преображенке тоже начинает моросить дождик, пишет Деко. Да, ксенон, пишет галогенчик. У вас ксенон, галогенчик. Значит, вы ксенончик, наверное, да? На Тимирязевской дождик, пишет Ярослав. Ну, главное, чтобы этот дождик не подморозило, да? Вот это будет у нас тогда сюрприз, сюрприз, если его подморозит. Значит, даже видно не будет, что дорога скользкая. Но у меня, благо, автомобиль на заднем приводе по поэтому мне все сразу понятно. Когда я только выезжаю, чуть-чуть нажимаю на педаль газа, мне все сразу понятно, и я, исходя из этого, уже, так скажем, подстраиваюсь под окружающую среду и выбираю манеру движения. Она будет более спортивная или пенсионерская, или пенсионерски-спортивная, да? Такое совмещение, синергия. Так, ура работать, пишет киржачанин. Да, так классно поработать, правда, киржачанин. Так, и все, кто слушает радио, доброе утро всем, всем хорошего дня. На Варшавке идет дождь, пишет Андрей Петров. В районе пересечения Каширского шоссе с Ореховым бульваром не работает светофор. Там, где ДТП, сейчас собирается очень большая пробка. Об этом пишет Александр 76. В Щелково и Королеве дождь, пишет Сергей С. С началом новой рабочей недели, пишет молодой дедулька. Ну да, все, поехали, давайте. Но рабочая неделя начинается новостями, которые занесло с выходных дней. Это отец Дмитрий Смирнов. Он протоиерей? По-моему, он протоиерей. Который вдруг высказался по поводу гражданских браков. Но ну, он сказал, что гражданские жены это бесплатные проститутки. И все, и бомбануло, по-настоящему бомбануло. Бомбануло у всех, у патриотически настроенных журналистов, у непатриотически настроенных журналистов. Короче, прям на разрыв. Я, в принципе, не видел ни одного человека, который попытался защитить Смирнова. Ну что ж, раз никто его не попытался защитить, так я его буду защищать. А что такое? На сторону малых сих встану и буду защищать. А почему нет? А почему нет? Вот, он так вот высказался про гражданский брак, и он сказал, что гражданские жены — это бесплатные проститутки. Все недовольны его высказыванием. Там даже Захарова говорит, а давайте придумаем какое-нибудь название для мужчин, которые находятся в гражданском браке. А что придумывать? Блудник. Блудник, вот его название. А Мария Захарова не знает такого названия. Ну, правильно, ей не надо такого названия знать. Она занимается внешней политикой, а никак не семейными отношениями, да? Она же не возглавляет ничего, где написано «материнство и детство», да? Она занимается внешней политикой, она занимается Соединенными Штатами Америки, Украиной, там, ну и прочими другими странами, которые нам дико интересны, и про политику которых мы постоянно говорим, забывая, конечно же, о себе. Ну и правильно делаем. А зачем? Нужно смещать в этом плане вектор интереса в сторону врагов! Или возможных врагов, партнеров. Давайте назовем так, партнеров, стран, которые стремятся к другим вещам, которые нам, например, не так органичны. Короче, давайте. 7373948. Я вижу, вы звоните уже, вам есть что сказать, пожалуйста. Я буду на стороне Смирнова. Да.
Да, здравствуйте. Ну, батюшка Дмитрий Смирнов так выражается не то, что он имеет в виду, он их за брак на самом деле. Поэтому он имеет в виду, что если женщины за браком к мужчинам были строги, то мужчинам приходилось бы жениться. Он наоборот за семейные отношения.
Вот, правильно говорите. Значит, вы вот нас уже двое.
Это неправильно абсолютно.
У нас уже за брак. У нас уже двое. У нас уже двое. И он, кстати, гражданский брак с сожительством перепутал традиционно. И поэтому восстали те, кто говорит: ну что же, нам теперь всем венчаться? Да нет, нет, имелся в виду, конечно, не гражданский брак, в том смысле, что вы пришли в ЗАГС и поставили печать. Нет, не этот брак имелся в виду. Имелось в виду сожительство. Но у нас в России традиционно сожительство почему-то называют гражданским браком. Что, конечно, идиотизм полный, потому что гражданский брак — это брак, заключенный в ЗАГСе. Это то, что вот у вас штамп в паспорте есть. Это и есть гражданский брак. А то, о чем говорит Смирнов, и то, о чем обычно говорят в таких случаях, это сожительство. Это когда никаких обязательств, никакого штампа в паспорте, ничего. Это когда мужчина пользуется всем тем, чем ему можно пользоваться, ну и все. И ничего взамен, в общем-то, женщина не получает. Но некоторые скажут: ну, вообще-то есть такие женщины, которые пользуются и не собираются никакой штамп в паспорте ставить. Ну, так это значит, она мужик в вашей семье, вот и все. Ну, такая элементарная вещь, если вдруг женщина не хочет замуж, а вы очень сильно хотите, а она говорит: ну, зачем нам этот штамп в паспорте? Скорее всего, вы женщина, а она мужчина, конкретно в ваших отношениях. Она альфа, а вы омега, понимаете? Понимаете или нет? Она берет вас за шкирку, прижимает к земле, вот, до тех пор, пока вы им не перестанете сопротивляться. Когда вы уже перестали сопротивляться, вы будете делать, как она вам скажет. А потом, когда ей надоест, она вас выкинет просто, и все. Пшел вон, пес шелудивый, и пыром по копчику, и полетите 100 километров в том направлении, в котором было это направление задано. Да, туда и полетите. Куда пнули, туда и полетите. Вот и все, прав Смирнов. А все остальные мудрствуют лукаво. Ну а что, давайте напрямую спросим сейчас у всех, кто живет вот этим сожительством, ну, как у нас говорят, гражданским браком. Чего не женитесь? Ну вот ж почему не женитесь? Вариантики какие-нибудь ищете, наверное? Ну, конечно. Конечно, думаете, а может быть и то, а может сейчас получше чего-нибудь перепадет, правильно? Ну, а какая еще причина может быть? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Игорь. Я хотел сказать, что очень многие люди поддерживают высказывание отца Дмитрия.
Но я вам скажу так. Вот. Интеллектуальная тусовка всякая, интеллигентская, нет, никто.
Ну, знаете, тоже не надо за все отдаться. Она очень разная. Есть просто пена, которая по виду и воняет, а есть нормальные, спокойные люди, которые в СМИ не появляются, статьи не пишут, но отца Дмитрия поддерживают. Поэтому да? Не нужно отличать, так сказать, тут... пена, вот, реального бульона.
Ну, не знаю, пена, не пена, я вот смотрю на так называемых... Спасибо большое, да? Я понял, я вашу мысль понял, мне не нужно говорить еще раз и еще раз, да, все нормально. Мы не в школе, вы не преподаватель, я повторяю, я понял сразу. Я вам говорю о том, что вот, так скажем, лидеры мнений, есть такое выражение, лидеры мнений, люди, которые находятся на виду, люди, занимающиеся какой-то публичной деятельностью, политики, журналисты, еще кто-то, причем в разных взглядах, они прям... все вместе восстали против Смирнова. Вот у меня такое ощущение. Им прям не понравилось. Всем. Вне зависимости от взглядов. Либералы, не либералы, вообще без разницы. Они прям сразу: что творится? Как это так? Это оскорбительно. Что себе позволяет этот поп? Вот так вот примерно. Ну вот примерно так. Что эти попы там устроили? Да? Опять попы решили лезть в ваш... Ну вы поняли. Ну вот все, вот такое. Все недовольны. Так, Смирнов, наверное, имел в виду, в чем смысл брака, если вы делаете то же самое, что и без брака. Поддерживаю его, пишет Давид. Меня жена и так каждый день пинает, пишет Александр, простите, Перепелкин. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да.
А вот мы вот 8 лет, сожительствуем с девушкой, у нас ребенку 2 года. И вот как-то, не знаю... Нет, ну вот я... 2 года назад, или три, предложение сделал, кстати, красиво в Италии.
А она?
Очень дорогую машину, купил кольцо в Тиффани настоящее, она согласилась.
Так.
Вот. А сейчас что-то потом как-то вот все некое, а потом мы ребенка завели, а потом получили визу в США. Что, куда?
Куда завели ребенка?
Себе ребенка завели.
А, с другом. Родили, в смысле? Я понял, так.
Родили, да.
Да-да-да.
Сейчас получили визу в США, и думаем, а нафига здесь? Ну, как-то, знаете, Хаммер там белый, лимузин, как-то скучно, и решили просто, сейчас, ребенку 20 будет, и, наверное, осенью поедем, и в Вегасе, в Лас-Вегасе поженимся.
А примитивно расписаться в ЗАГСе просто, и все?
Ну, в Вегасе, да, просто там
расписаться. А у нас потом это признают здесь?
Да, да.
А, ну все тогда. Ну не, ну у вас понятно, у вас просто 8, план конкретный.
8. Ну, не, ну это как-то ну, само шло, как вот не было такого, что так, все, мы полгода встречались, побежали в ЗАГС, пошли там кафе закажем, ресторан там всех напоим.
А почему, почему тогда вы так вот долго ждали? Все сразу не, вот я тебя люблю, выходи за меня.
Так и я тебя люблю, поехали в Таиланд, я тебя люблю, поехали туда, поехали сюда. Это денег очень много уходило. А вот эти кризисы, то есть, много, я имею в виду то, что деньги, да? То есть,
всегда не, а расписаться Таиланд, дорого, что ли, стоит, я понять не могу. Там же оно,
по-моему... А зачем просто так расписываться? Что это, ну, как бы...
Как?
Я понимаю, там...
Девочки, узаконить отношения, все, ты моя половинка, я твоя половинка навсегда.
Девочка мечтает одеть белое платье, чтобы было все красиво.
Да я не про мечты, там... я про товарно-денежные отношения. Вот, смотрите...
А в чем они?
А в том, вот смотрите, сейчас вы квартиру купите... И потом купили. Пополам ее делить будете, если чего. А если купили вот уже. Вы не расписаны, то ничего пополам никто делить не будет. А?
Так а зачем? Я ничего делить не буду. Ну, как бы, если мы разойдемся, я... Кстати, квартира на меня. Я на себя полностью все купил. И квартиру, и машину.
Ну, новую. Тогда вы молодец.
Если разбегаться, я все оставлю, и куплю все новое.
Все так говорят. А делают по-разному.
Нет, ну, не все так говорят, кстати.
Не, говорят-то так, говорят так. А делают по-другому иногда.
Ну, не знаю, ну, как бы своего ребенка куда оставлять, без чего, без...
А вот знаете, жилья. Бывает, у нас тут алиментов сколько, миллиардов люди не платят. Реально, несколько, там, больше 100 миллиардов алиментов не платят.
Это проблема с головой у людей, с психикой. Не надо же равняться на больных людей.
Ну, а как вы думаете, людей вот таких, как вы, больше или меньше?
Да.
Ну,
а таких? Я уверен, что больше.
То есть осознанных, осознанных.
Я работаю с коллективом, с нормальным. Я, у меня друзья, знакомые. Я вот на всех них смотрю. И
никто не разводится? Даже...
Кстати, вот многие и не расписаны тоже живут с детьми, многие, другие, кто расписаны, не разводятся, и там, если вдруг такое происходит, то они детям, я не знаю, мне кажется, начинают вкладывать денег в детей больше, чем вкладывали при браке.
Чудеса, чудеса. Спасибо большое. У нас никакой свадьбы не было, пришли и тихо расписались вдвоем, и в тот же день стали перевозить мебель в квартиру, в которой стали жить вместе в тот же день, пишет ваш слушатель. Вот ваш слушатель, вот мне кажется, у вас идеальный вариант, но это на мой вкус. Правильно, без вот этого всего. А какая у нас невеста? Красивая. Так, да, там вот это выкуп. Вы просто пошли в ЗАГС, просто расписались и все. И это правильно, мне кажется, это самое удобное, что можно только себе придумать. Официальный брак – это ответственность перед второй половинкой и обществом, пишет Юлия. Правильно, Юлия. Ну, значит, мы разобрались в целом. Что есть люди, которые поддерживают Смирнова. Хорошо, дальше Смирнова не обсуждаем. Теперь можем пообсуждать, собственно, а зачем нужен брак? Ну вот, а зачем нужен брак? Потому что я вижу, что разговор, он медленно туда кочует. Вот, а зачем нужно расписываться там? А зачем нужны вот эти штампы в паспорте? А черти знает, спросите у геев, почему они хотят, чтобы браки узаконили среди однополых пар. Чего они так бьются за это? Я думаю, что в первую очередь здесь речь идет о юридических обязательствах одной половинки перед другой половинкой и наоборот. Ну, короче, друг перед другом. Юридические обязательства. Потому что если у вас нет юридических обязательств, то можно разойтись и показать кукиш. Знаете, есть слово такое, кукиш. Кукиш показал, и все, и ничего. Извини, кто ты есть? Ты никто. Мы просто знакомые. Давай останемся друзьями. Пока. Пока. Вот и все. Еще скажите, что никто из вас так никогда не делал. Ага. Ну да, ну да. Я прям вам поверю. Я же наивный человек. Правильно? 7373948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, мое почтение.
Да. Здравствуйте.
Меня зовут Максим.
Да.
Я тут на днях развелся, так сказать, вышел из этого всего, и слава богу.
Да?
И вот, да, и вот мое...
Ну, пора заново жениться.
Нет, я пока уж как-нибудь и сам.
Ну,
во-первых, хорошее дело брака мне назовут. А во-вторых, короткий анекдотик, можно по поводу брака?
Можно.
Маленький сыночек спрашивает у папы: пап, а что такое счастье? Видишь ли, сынок, сейчас ты маленький, многого в жизни не понимаешь. Но пройдет время, ты вырастешь, встретишь любимую женщину, женишься на ней и поймешь, что такое счастье. Но будет поздно.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, смешной анекдот. Смешной анекдот. Видно, что человек раздосадован тем браком, который у него был, вот, из которого он вышел. С нашими законами только брачный контракт, иначе обязательства только у мужчин, пишет Иван. Это почему? No. Если вы просто неправильно женитесь. Вы женитесь так, как Галкин. И все, и будет классно. Представляете? Свой замок. Ну, половина. Половина замка. Но только надо, чтобы строился замок именно, когда уже поженились. Потому что если до этого замки отстроены, вам вообще ничего. Вам вообще ничего. Так что, альфонсы, внимание. Если вдруг решитесь, найти себе какую-нибудь статусную женщину с хорошими, да, ну все, статусную женщину, не буду говорить, что с финансами, и так понятно, что она с финансами, вместе надо строить, говорит, слушай, вот эта вот квартира, она вообще не та, вот здесь не те флюиды, не та аура, нам нужна новая квартира, давай ее купим. Нам нужен новый дом, давай его построим. Нам срочно нужны 4 новые машины, потому что эти 4 старые машины абсолютно нам не подходят. Ну и так далее. А потом говоришь, я разлюбил тебя и ухожу. Мне кажется, ты меня не любишь. И уходите спокойно жить в свою половину дома, на двух машинах ездить. Ну вы поняли? Ну вы поняли? Мужики, женщины давно это поняли. А если вы это поняли только сейчас, я вас поздравляю. Вот, вот для того, чтобы, вот для того, чтобы вторая половинка не была, так скажем, проброшена, надо жениться. Вот надо жениться, чтобы все по-честному, чтобы были обязательства, чтобы вот уже ее и ненавидишь, но квартира-то одна. Ну вот. Любви-то уже нет, но... Че ж теперь, полмашины отдавать, что ли? Свою любимую машину продавать? Ну, зачем? 7373948. Вот она, любовь-то, как выглядит так, на самом деле. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Вот скажите, вот относительно вот этого высказывания, я вот как бы не согласен с ним, потому что вот это вот сам по себе брак, это одна из не лучших форм вот этих вот установлений именно юридических отношений. Вот я считаю, брачный контракт, давно нам нужно перейти к брачному контракту. Это вот
да, пожалуйста, можете заключать его.
Ну, так вот он бы лучше сказал бы, что не нужно брак заключать, а лучше заключать нормальный брачный контракт. Это уже вот очередная форма.
Не, ну понимаете, Дмитрий Смирнов-то исходит не из финансовой, так скажем, составляющей этого вопроса, это я из нее исхожу, а он исходит из другой.
Ну, я считаю, что брак – это вот неудачная форма в юридических отношениях.
Возможно, но это юридические отношения. Как раз я об этом говорю. Вы говорите, что брачный контракт лучше. Возможно, я с вами... Возможно.
Усовершенствование эти. Вот я считаю, заодно отменить этот брак, заключать брачные контракты – это в 1000 раз лучше.
Возможно, возможно. Я не исключаю. Дмитрий Смирнов о другом говорил. Мы просто перешли в сторону уже, и мы с вами мыслим уже на другую тему. Дмитрий Смирнов выступает за брак против блуда. Он священник, он обязан выступать за брак, правильный, узаконенный. Кстати, Русская Православная Церковь признает брак гражданский у нас, я имею в виду тот, который, штамп в паспорте. Штамп в паспорте Русская Православная Церковь признает, если что, на всякий случай. То есть он говорит, вы, чтобы не быть блудними, вы женитесь, женитесь. И по сути, я могу развить мысль Смирнова, он абсолютно прав. С точки зрения священника, он другого вообще ничего не может сказать. В принципе. Он может выбрать другую формулировку, но, к сожалению, единственная формулировка, которую он сказал, она единственная, в смысле, правильная, да? Ну, блудня, она и есть блудня, да? Блудница, проститутка. Ну, а что вам еще нужно? Ну, нужно, чтобы он выбрал красивое слово. Не педераст, а садомит, обязательно надо, да? Ну... Смотрите, садомит — это... Ну, педераст — это садомит. Садомит — это педераст. Значит, блудня и проститутка. Он мог сказать, она блудница, и никто бы даже не понял, о чем разговор. Сказали бы, о, старый поп бородатый какую-то ересь там несет, непонятно, о чем говорит. Какими-то словесами, да, и архаизмами насыпал сверху. Мы его даже и не поняли. Опять ходит, что-то там брюзжит старый. Он поэтому переводит на русский язык сразу. Он говорит, не блудница, а проститутка. И все такие, да как же ж так? А что не так? А что не так, если оно так и есть? Ну а что это такое? Как еще это назвать? Перед лицом церкви 100% он прав. 100% он прав. Вообще никаких сомнений. Ну, никак ваш брак не узаконен вообще. Непонятно, вы просто занимаетесь сексом. Вы просто занимаетесь сексом. Это просто акт соития за актом соития. Вы просто третесь слизистыми. На протяжении недель, годов, десятилетий вы третесь слизистыми. Сегодня вы третесь слизистыми здесь, завтра вы третесь слизистыми там. Какая, собственно, разница? Вы ячейку общества создавать собираетесь или нет, он вас спрашивает. Вы семьей собираетесь быть? Вы малым храмом будете или нет? Вы до сих пор не семья. Если вы не семья, значит, вы какие-то блудни. Если вы не семья, значит, нет Бога среди вас. Ну нет его и все, это не храм. Мужик не имеет права воспитывать детей, потому что непонятно, его это, не его дети вообще, чьи это дети. Нигде ничего не написано, ему надо усыновлять собственных детей, полный идиотизм, ну и так далее. То есть он, с точки зрения священника, абсолютно прав, он молодец. Его нельзя ругать за это, и нельзя вдруг делать вот это «фи, о, он оттолкнет от церкви людей». Кого он оттолкнет? Нас? Растленных? Нас? Вот этих всех блудниц и блудников оттолкнет он от церкви? А то-то мы прикипели к ней всем сердцем, прям, понимаешь что? Прям прикипели всем сердцем к церкви, не знаем, вот что ж делать-то. И вот он нас оттолкнет, а он нам должен объяснять, что мы хорошие. Он должен правду говорить, он священник. Он должен говорить правду, церковную, свою правду. И он эту правду говорит и правильно делает. Да, блаженны ищущие правды. Знаете такое, нет? Не знаете? А вот можно найти текст. 7373948, телефон прямого эфира. Ищущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, по-моему, да? Яко же те насытятся. Что это такое там? Блаженны, жаждущие, ищущие и жаждущие правды, яко те насытятся. Да. Насытятся. Там, ну, такой вот распев, да, знаменный. Поняли? Он говорит не вашу правду, а он говорит правду церковную. Он говорит правду от Христа. Он не может врать вам, потому что если он начнет говорить, что сожительство это хорошо, он будет врать Богу. А если он будет врать Богу, он будет гореть в аду. Чтобы не гореть в аду, он говорит правду людям. Пусть она и неприятная, она неприятная, это правда, но она правда, чтобы вознестись потом на небеса, знаете, чтобы в рай попасть, он стремится туда, он заботится о жизни вечной, он заботится о чистоте собственной души, а не о том, чтобы вам сделать приятно. Сколько неприятных вещей делал Спаситель наш Иисус Христос, по крайней мере для тех торговцев, которые тусовались в храме, как им было классно. Он пришел их и разогнал, вот уж хорошо. Ну, все. А все вот не понимают, понимаешь, логики священника. Думают, что мир антропоцентричен для него. А для него теоцентричен он. Все. Для него нет во главе угла человека, да, в середине мира. Человека нет. Для него есть Бог и вокруг все. Такие дела, так верующие мыслят. И не надо его за это осуждать. И ему, как вот сказано в книге, так он и делает. Потому что в книге сказано Богом, а не в книге сказано вами, человеком. С какого бы перепуга я буду слушать человека, рассуждает священник, и это правильно, если у меня есть, что сказал Бог. Ну, логика. Потому что человек смертен, а Бог бессмертен. Потому что Бог создал человека, а не человек Бога. Думает священник. Я вам сейчас как бы объясняю логику, это важно понимать, чтобы потом не обижаться на них. Все, и он лупит правду. Рубит правду матку. Нравится вам, не нравится, пожалуйста. Все. Все равно не убедил жениться, Леха, пишет Макс. Да я не убеждаю же жениться. Я пытаюсь объяснить логику отца Дмитрия. Димитрия, простите. Простите. Отец подходит к сыну за день до свадьбы. Сынок, сегодня лучший день в твоей жизни. Пап, но свадьба завтра. Я знаю, о чем говорю. Александр Перепелкин, опять анекдоты свои. Так, ты мне сейчас сериал «Молодой папа» напоминаешь. Не смотрелся, Егор, извините. Ну, кстати, дети вне брака дают привилегии. Матери считаются матерями-одиночками. И там льготы дают, хотя живут как семья, пишет Бату 21. Да, а отцу, наверное, надо опеку оформить над своими же детьми и получать за это деньги. Ну, как вариант. Это возможно или нет? Именно опеку, не усыновить, а опеку. Вы знаете, опекуны получают деньги. Угу. А, как будто роспись мешает тереться слизистыми с другими, пишет Александр. О, ну тогда вы обманываете свою жену, а за жену вы несете ответственность перед Богом, ибо отлепитесь вы от родителей своих и прилепитесь к жене своей. Тогда вы обманули жену, церковь, Бога, гореть вам в аду, сдохните, твари, если вы изменили своей жене. Понятно? Не вы, на самом деле, люди верующие, боитесь просто жениться, потому что вы думаете, что блуд вне брака меньший грех, чем блуд во браке. В общем-то, в какой-то степени, наверное, и да. Потому что, ну что, ну вы там, блудницы вас совратили. С другой стороны, знаете ли, ведь вестись за женщинами нельзя, мужики должны быть жесткими в этом плане, объясню. Вот Ева, ее совратил змий, Она отъела от древа познания, а потом показала Адаму. Адам повелся. Еву выгнали за то, что повелась, а Адама за то, что не препятствовал женщине, послушал ее, ну и тоже повелся. Это было решение Господа. Задумайтесь об этом. Женщину надо в руку... Ладно, 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Быстро пробежимся, потому что у нас пишут газета. Так, аргументы и факты. Убил миллион человек, уехал под пальмы, как палач спрятался на пляже. Интересно, за что погиб отец? Настоящий сын лейтенанта Шмидта умер в нищете. Еще один исторический материал в аргументах и фактах. Вечерняя Москва. Сергей Собянин рассказал о программе профориентации молодежи. Оказывается, у нас есть такая программа, и Сергей Собянин о ней рассказал. Если вам интересно, то можете посмотреть. А то, знаете как, получают образование, а потом никому не нужно это образование. Сколько у нас юристов, боже мой, и никто работу не может найти из них. Ну, ладно. Так, что я еще хотел посмотреть? Коммерсант, коммерсант, что у них здесь? Они нам всегда вот руку на пульсе держат в плане политики. Противовосточная оборона. США поднимает ЕС против Китая и потратит 1 миллиард долларов на защиту Европы от российских энергоресурсов. Читайте этот материал в «Коммерсанте», мы идем дальше. А 8.37 в Москве, и слушайте, а вам интересно было вот это все богословское, или скучно, фу, не надо нам об этом рассказывать, это неинтересно, вы не хотите, ну, как вот, мне просто интересно, вот напишите мне либо в Телеграм, либо СМС-сообщение, чтобы я понимал, то есть, ой, надоел, или, ой, классно, прикольно, мы не знали, а расскажи еще, вот как бы, вот так. Справедливости ради, к словам священника, надо добавить, что среди этих мужиков в платьях чрезвычайно велик процент мужеложников и педофилов. Это будет справедливо, пишет Прорыв ПУ. Это не будет справедливо, Прорыв ПУ, потому что их меньшинство таких. Но такие бывают. Интересно, пишет ваш слушатель. Про клоунов ряженых всегда интересно. Ну, смотрите, значит, если вы священников называете клоуны ряженые, вот вам, значит, есть заповеди блаженства, которые в Нагорной проповеди изложил Иисус Христос, Спаситель, да? Сын Божий, и он же триединый Бог, в общем, тоже. Ну, он относится к Святой Троице. Знаете, Отец, Сын, Дух Святой. Сложная немного система, но в целом, если ее понять, становится все понятно тоже для себя. Значит, Нагорная проповедь, одна из самых важных. Там он изложил «Отче наш», вообще-то, в Нагорной проповеди Иисус Христос. И еще, помимо того, заповеди блаженства. Так вот, смотрите, я не все буду читать, выберу самые главные. «Блаженны изгнаны правды ради, яко тех есть Царство Небесное». Поняли, да? То есть, кого за правду гонят... те блаженны, и их есть Царство Небесное. Они попадут на небеса. Понимаете, да? Не в ад, а в рай. Ну, так мы и говорим, в рай попадут. Кого гонят за правду? Что в, в церковном смысле правда? Ну, в церковном смысле правда, это, конечно же, правда церковная. Ну, вы поняли. То, что Господь говорит, то и есть правда. А не то, что вы себе сами придумали. Вот, это неправда. То есть, когда вы боретесь за церковную правду... Вот, когда вас за это изгоняют, когда вас за это как-то там ругают, то вы приближаетесь к блаженству, вечному блаженству, не из разряда, как в фильме «На игле», нет, к вечному блаженству, чтобы там в Царстве Небесном, значит, быть. И следующая прям сразу строчка. «Блаженни есте, игда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущий меня ради». Что сказал, да, вот так по-хорошему непонятно. Ну, по-русски примерно будет так. «Вы блаженны, когда вас будут поносить и гнать всячески и неправедно злословить за меня». То есть, когда, например, человек выступает, так скажем, со словами, сказанными Господом, а его за это ругают, то опять он получает блаженство и вечную жизнь, и Царство Небесное, а все остальные, естественно, отправляются в ад. Естественно, они отправляются в ад. Поэтому, поскольку эти заповеди блаженства по-любому Смирнов знает, протоиерей Дмитрий Смирнов знает, он им и следует. А наша светская этика, так скажем, она здесь не работает. Она не работает. Потому что она противоестественна для священника. Все, мне больше здесь не... Казалось бы, шел 21 век. Ну да, Беспалов Евгений об этом пишет. Евгений Беспалов, я обожаю фразы типа «сейчас 21 век». Знаете почему? Потому что я более чем уверен, что то же самое говорили сейчас уже 6 век, а потом говорили 7, а потом говорили 8, а потом говорили 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и в 22 скажут сейчас 22 век. Что такое, собственно, 22 век или 21 век? Ну, это, в общем, ничего. Это 2000 лет прошло. И, кстати, на всякий случай, вы должны всегда понимать, когда вы говорите, что сейчас 21 век, от чего вы ведете отсчет. Это самое смешное в этом смысле. Самое смешное дело в этом смысле. Сейчас объясню. Когда вы говорите, что сейчас 21 век, это значит, что вы исчисляете время с момента рождения Христа. Ну, как бы ничего другого в этот момент не произошло. От Рождества Христова сейчас 21 век, а не от момента сотворения человечества, не от момента существования Солнечной системы, формирования Земли. Вот Земле говорят где-то 4,5 миллиарда лет на данный момент, примерно. Солнечной системе говорят где-то 5, там, может, чуть больше. Ну, то есть сначала, Солнце, потом, соответственно, все вокруг него, вот эта пыль, она стала образовываться в планеты. Так вот, когда вы говорите, что сейчас 21 век, вы невольно подписываетесь под тем, что вы косвенно верующий человек. Ну, вообще-то даже не косвенно, вы верующий и есть. Иначе сейчас не 21 век. Сейчас какой-то другой век, не 21. Можете говорить 2, 3, можете говорить 28. Выберите какую-то систему летоисчисления, другую, потому что для вас сейчас не 21 век. Иначе вы признаете рождение Христа. А если вы признаете рождение Христа, то какого черта? Да, какого черта? Вы спорите со священниками. Вы что, вообще что ли невменяемые? Вы говорите, ряженые клоуны в рясах. Вы говорите, какая-то непонятная книга, в которой непонятно, что написано. Это вы про Библию. Сказки. И сами же при этом говорите 21 век. Как так? Ну, вы сумасшедшие? Ну, абсолютный диссонанс. Абсолютный. Рождение Христа не есть признание его Богом, пишет Евгений Беспалов. Евгений Беспалов. Либо он был, либо его не было. То есть вы просто взяли какого-то еврейского мальчика и от его рождения отсчитываете летоисчисление, правильно? Евгений Беспалов. Такая логика. Ну, тогда вы, получается, еще более странные люди все вместе со мной. Мы все очень странные, если мы просто взяли не Бога, а какого-то еврейского мальчика. Это же не Бог, вы говорите. Это просто еврейский мальчик. И просто решили отчитывать. А почему не от другого еврейского мальчика? А почему не от, арабского мальчика? Почему не от русского мальчика? Почему не от какого-нибудь еще мальчика? Почему от этого отсчитали-то? Почему от этого младенца все отсчитали? Почему? Младенцев было много. И до, и после. Почему от этого? Есть ответ на этот вопрос? Нет. Кроме одного. Он Бог. Это Господь. Сын Божий. Плоть от плоти. Ну, нет. Плоть от... Там плоти нет. Вот. Плоть от духа. Вот так вот скажем. Да? Все. До 3 века Иисуса не считали Богом, только пророком, пишет Константин. Кто? Вопрос к вам. Кто? Некоторые и сейчас его считают пророком. Например, в исламе Иса — это пророк, но не Бог. Нет, но пророк. Поэтому что? Вы меня простите, конечно, но что вы как-то вы неуклюже выслуживаетесь перед РПЦ? Незачем вам это, пишет Алексей Морозов. Вообще не выслуживаешь перед РПЦ. Смысла мне нет никакого. Я просто отметил себе некоторые вещи, которые мне кажутся парадоксальными. И в частности, парадоксальным мне кажется летоисчисление от рождения Христа, если вы считаете, что он не Бог. Скорее всего, вы очень странные люди. Ну, то есть вы просто берете и отчитываете от какого-то человека век, в котором вы живете. Ну, вы, значит, неосознанные какие-то. Ну, правда? Ну, как может быть по-другому? Сами себе задайте этот вопрос. Почему вы считаете от этого конкретно человека, если вы считаете этого человека? Почему от этого человека? До него же были люди. Почему не считать от Суньцзы? Почему не считать от Суньцзы? Или, точнее, от Конфуция считаете? Почему не от Будды вы считаете? Ну, от Будды можно считать, от Будды. Можете от Мухаммеда считать. Пожалуйста, считайте. От чего угодно можно считать, правильно? Вы даже от Ирода можете считать. Какие еще варианты? От Адама считайте. Ну, да если даже просто по библейской традиции, от Адама, от Моисея считайте. Ну, вы же считаете от чего? От Христа. Почему? Think about it. Think about it. Вас заставили? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте, Алексей. Очень ловко вы всех это записали. Православные таким...
Ну, не православные, а потому что есть еще и другие христиане.
Христиане, да. Но раз уж вы начали полемизировать, давайте посерьезки. Так это же просто традиционный момент. То есть вы что предлагаете, если я там, допустим, вот эй, сейчас надо с другими атеистами объединиться и придумать новую систему исчисления, переписать всю литературу, в том числе научную.
Вот вы будете смеяться, коммунисты пытались это сделать, объясню как.
Ну?
Смотрите, в наших учебниках советских никогда не будет написано от Рождества Христова. Знаете, как написано?
Ну, конечно. Да, но летоисчисление это то же самое, я тоже не говорю.
Они говорят, наши эры и до нашей эры. Они пытались стереть Христа, но непонятно тогда, почему выбирали именно эту дату.
Так, ну, уже потому что сложилась эта система. На самом деле, до фонаря от какой точки считать?
Просто нет, это важно.
Просто все так делают.
Это важно. Ну, что здесь просто все так делают?
Важно, что... Нет, важно, что если вы откроете книгу, любую, которая написана до того, как мы решили эту систему настроить, там будет написано, какой-то там век. Так, просто уже принята такая система исчисления. Это как температуру там принял,
а почему?
Там какую-то отметку.
А почему она принята?
Это уже не важно.
Она нет, это важно.
Тебе удобно, потому что традиционно.
А понимаете? Почему она стала традиционной?
Ну, хорошо, давайте так, смотрите. Мои чувства, как атеиста, совершенно не оскорбляет то, что...
Не-не-не, я сейчас не о чувствах. Вы мне ответьте на вопрос. А почему именно эта система традиционна?
Потому что в книгах, которые я прочитал где-нибудь лет 25 назад, грубо говоря, написано, что...
Хорошо, а почему эти книги 25 лет назад именно по этому летоисчислению писались?
Потому что последние 2000 лет эти книги в той или иной форме переписываются.
А почему?
Потому что 2000 лет назад кто-то придумал сказать, что в это время родился Иисус Христос.
Кто?
Родился он или нет, я не знаю.
Кто? И все поверили.
Да, не сразу поверили. Поверили это все, когда Римская империя приняла это на знамя. На самом деле, а до этого верили...
А если мы сейчас с вами скажем, что вот родился какой-нибудь бог, будут ли это исчисления вести от него или нет?
Откуда мы знаем? Может быть и так, а
почему нет? Нет, не будут. Знаете почему? Знаете, почему не будут?
Почему?
Потому что он не бог. Да, вот поэтому. Вот представляете, вот поэтому, спасибо большое. Вот именно поэтому. Вот хотите, удивляетесь, хотите спорить с этим. Вот именно поэтому. Почему все это стало традиционным? Почему все так делают? Потому что он бог. Все. А нет больше никакого ответа. У вас нет никакого разумного ответа не будет. Потому что были люди, которые в это поверили. Почему? Почему они не поверили в что-то другое? Почему они не поверили в колесо, например, какое-нибудь? Сидели в лесу, молились колесу. Почему нет? Почему они не поверили в какую-нибудь ящерицу, летающую на небе? Почему они поверили именно в это? Почему? Скажите, почему? Не знаю. Не знаю. Ну, как-то вот поверили. Почему-то это работает, а остальное не работает. Почему остальное не работает? Сами себе спросите. Не знаю. Алексей, сын Божий, но не Бог, пишет Марыч. Для православных не так. Это важно понимать. Православные по факту отождествляют. Ну, то есть для них что... Ну, это строится. Но сложная система. Это лучше, конечно, поговорить со священником на эту тему и потратить на это достаточно долгое время для того, чтобы он это объяснил. Я сейчас буду объяснять, если это будет слишком долго. Иное летоисчисление у мусульман, у иудеев другие, у туристов третье. А у индуистов третье, пишет Бурзумер. Не знаю, на Олимпиаду все приезжают, и написано 20-20, там, 20-22. Когда там Олимпиада следующая? Ну, Олимпиада была 20-14. Ни разу, ни в одной стране я не видел, чтобы Олимпиада, вот в Китае, например, где-нибудь, да? В Пекине же была? Вот. Что-то там какое-то летоисчисление особенное было? Нет. Там было написано «Бейджинг», и какой там год был-то?
Пекине, я не помню. Пускай она будет, допустим, в 2012-м она была. Было написано «Бейджинг 2012». Не, там 6328. Нет, 2012. Почему? Вот так. Вот так. А? Во многих арабских, азиатских странах сейчас официальные даты другие. Другие календари, пишет Андрей. Ну, может быть, вполне. 2008. В Пекине 2008 был? Ну, все, замечательно. Значит, Бейджинг 2008 было написано. Все. Все просто. Триединство Бога. Бог один, но у него три сути. Отец, Сын и Дух Святой, пишет Иван Кузнецов. Ну, примерно так. Сложно это понять некоторым. Я думаю, что практически всем. Американцы в длину тоже в метрах прыгают, пишет Дмитрий. Правильно делают? Правильно делают. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Дмитрий.
Говорите.
Алло, добрый день. Да, это Виктор.
Да.
Из Нижнего Новгорода.
Давайте.
Почему, хочу помочь ответить на вопрос, почему именно этого мальчика выбрали, ну, не выбрали, а от его дня рождения ведет?
Да, вот почему.
Почему его Богом признали?
Почему?
При жизни своей, когда он явился в мир, он творил чудеса, которых никто никогда не творил. Воскрешал мертвых, исцелял прокаженных, хромых, больных, очень много чудес, а самое одно из...
Так люди вам сейчас скажут, это все выдумки и неправда.
Это все проверяется, все в истории это осталось. Я сам был в Иерусалиме, там каждое его деяние оставило след свой, буквально на камнях. Четырехдневный Лазарь, что значит четырехдневный человек, который четыре дня в гробе пролежал, причем в такую жару, он же разлагался, смердел, он его восставил из мертвых. И самое сильное свидетельство, он сам воскрес из мертвых. Такого не было никогда нигде в истории человечества. И этому свидетель сколько угодно, даже монета Понтия Пилата отражает это свидетельство. Наберите просто, в интернет у нас сейчас размещаются многие документы, исторические и прочее. Наберите свидетельство воскрешения Христа. Угу. Вы найдете очень много серьезных документов.
Понял, посмотрю, спасибо большое. Кто видел Лазаря, пишет Адик. О, Адик, я Ленина даже не видел, но он был. Ленин 100% был, но я его не видел. Я никогда не ходил в мавзолей посмотреть на труп. Серьезно, ни разу. Не хочу. Так, интересно, с одной стороны, с другой стороны, не хочу. То есть интересно побывать в мавзолее, но неинтересно смотреть, не хочется смотреть на труп. То есть если бы когда-нибудь там не было бы Ленина и просто можно было зайти и посмотреть, я бы сходил посмотрел. Но поскольку он там, я не хочу. Как-то это, мне кажется, немножко попахивает сатанизмом каким-то. Ну, это на мой взгляд. На мой взгляд. Я никому его не навязываю. Но правда, зачем смотреть на мертвого так вот столько лет, тем более он лежит. Я не такой любитель экспериментов всех этих медицинских. Здравствуйте, Гурген.
Алексей, доброе утро. Видите ли, история, как наука, принадлежит, конечно же, христианской цивилизации. Это совершенно очевидно, потому что те источники, которыми мы апеллируем, чтобы как-то понять, что такое BC или before Christ, да, перед Христом, либо после Христа. Видите ли, вот, например, в Израиле выдают свидетельство о рождении, такой документ, в котором написано, такой-то рожден, там, как он, 25 мая, 1989 года. Бегри Гориани написано. Далее очень длинное слово, не характерное для иврита, со всеми огласовками. Что значит по-григориански?
Ну да.
То есть это не значит, что иудеи стали автоматически христианами.
Не стали, нет.
И так уверовали. Потому что вообще идет 5780 год от сотворения мира.
Ну да.
При том, что первые 5 дней творения длились, внимание, 15 миллиардов лет.
Даже так?
А с точки зрения Творца. А, вернее, простите, наоборот, с человеческой точки зрения. А с точки зрения творившего, когда весь мир был в одной точке и состоял, грубо говоря, из одной антагонизирующей с собой молекулы, происходил 15 миллиардов лет. То есть важно, с чьей точки зрения мы ведем этот мир. А откуда, господа христиане, я в данном случае не о православных, а вообще христианах, взяли дату 7000, ну еще 2000 лет? Вот это, например, для меня вопрос, но я могу обратиться к священникам, может быть, они мне смогут объяснить, если точно захочу. Благодарю вас.
Спасибо, спасибо большое. Один из слушателей написал, это важный тоже момент такой, значит, клоуны ряженые, пишет Алексей Колпаков, могут пользоваться атеистическим интернетом, электричеством, автомобилями, а атеистам использовать исчисление от Христа сразу фу? Здесь вы немножечко ошиблись, Алексей Колпаков. Почему? Ну, потому что, например, я вот открываю спокойно себе верующие ученые. И тут у нас Стирлинг, Морзе, Эдисон. Ну, он вроде как деист, Эдисон, но тем не менее почему-то его причисляют. Маркони, Сикорский, Вернер фон Браун, кстати, тот, который космическую программу американскую это сделал, Раушенбах, ну, тут можно много, наверное, эти фамилии перечислять, Бойль, Ломоносов, Лавуазье, ну, много людей, понимаете, я вот даже некоторые фамилии первый раз вижу, ну, вот просто читаю самый, наверное, Карл Линней, вот, пожалуйста, вам, Кёрби, Кювье, пожалуй, Мендель, по-моему, который Иоганн Мендель, кто еще у нас здесь, а много, не как-то вот я листаю, и очень много людей. Так что вы осведомитесь насчет верующих и неверующих ученых. Окажется, что вот, например, Галилео Галилей, понимаете, католик, утверждал, что Священное Писание, цитата, не может ни в каком случае утверждать ложь или ошибаться. Изречение его абсолютное и непреложно истинное. Галилео Галилей. Если, может, его пытали, как вариант, да. Ньютон. Пожалуйста, кто еще? Ну, короче, просто можете смотреть. Знаете, у вас есть амперметр? Вот есть такой ампер. Он тоже вот был вполне себе верующим человеком. Фарадей, Джоуль, Кельвин. То есть такие фамилии, которые в определенный момент стали единицами измерения, например, в физике, да? Это верующие люди, они были при этом учеными. Поэтому, конечно, утверждение, что интернет, электричество, автомобили — это атеистическое, это неправда. Ну, прям совсем неправда. Да? Ну как вам? Алексей, согласитесь, не ожидали вы такого момента, да? Ну вы посмотрите этот момент, это очень важно, потому что если окунуться в прошлое, окажется, что верующих людей очень много было и среди тех, кто занимался наукой, им это нисколько не мешало, а может даже помогало в какой-то степени. Вот я не помню, академик Павлов у нас случайно не верующий был. Вот почему-то у меня в голове такая вот история как-то вот сейчас бродит. Может быть, я сильно ошибаюсь, но, по-моему, да. Тот, который вот собака Павлова и прочее, по-моему. А Пирогов, нет? Не знаю. Надо посмотреть, надо осведомиться, да? А Сахаров, пишет Вегас Лас. А Сахаров, вот я, честно сказать, не знаю, поэтому не могу вам сказать. Я это все знаю, если окунуться в прошлое, все мы обезьяны, пишет Алексей Колпаков. Да, Алексей, и для некоторых даже окунаться в прошлое не надо. Обратите на это внимание, пожалуйста. Поэтому, если вы это все знаете, Алексей, так зачем же вы пишете глупости, что интернет, он атеистический, и электричество, оно атеистическое? Я думаю, что те фамилии, которые я перечислил, достаточно для того, чтобы понять, что вы, конечно же, не правы. Ну так не упорствуйте. Зря вам верующие люди интернет и электричество создавали, что ли, чтобы вы упорствовали потом. Давайте что-нибудь, атеисты, изобретите уже, в конце концов, дельное. Что-то пока только выпендрешь. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, февраль, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!
О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК. Бот в Москве сейчас. 5 баллов. Очень-очень интересную мысль высказал судья Конституционного суда Константин Ароновский. Он назвал Советский Союз незаконно созданным государством и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником репрессивно-террористических деяний советской власти. Ничего себе! Значит, по его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, непричастного к тоталитарным преступлениям. Такие заявления содержатся в мнении судьи по одному из свежих решений Конституционного суда. Господин Ароновский подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а вместо и против него. При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, но не как наследник государства-виновника, а с верой в правду и с положительной ответственностью и по милосердию. Потрясающе. Потрясающе. Это Конституционный суд, это судья, это Константин Ароновский. Вот такое у него мнение. То есть, оказывается, Советский Союз был репрессивным государством. Ну, хотя, кстати, с этим, наверное, сложно спорить, но мы, значит, не правопреемники Советского Союза, поскольку мы вообще, как государство, создавались против Советского Союза, вот, а не, так скажем, из него. Но, в общем, в этом тоже есть определенная доля правды, что современная Россия, во всяком случае Россия 90-х, она создавалась на противоходе такому и смысловому Советскому Союзу. Это было совершенно иное государство, которое, в общем-то, так скажем, политические силы определенные стремились разрушить Советский Союз. Они его, кстати, и разрушили в итоге. И на месте этого разрушенного Советского Союза появились новые, старые новые государства. Назовем их так. Любое государство репрессивное, пишет Руслан Соколов. С этим я тоже соглашусь, Руслан, абсолютно правильно. На то оно и государство, чтобы быть репрессивным. Сейчас совки порвутся в лоскуты, пишет Старый Слон. Дело не в совках каких-то, и не надо никого обижать. Старый Слон, выбирайте слова, мне кажется, это правильно, не надо вешать ярлыки. А дело в том, что если бы Россия, допустим, перестала себя признавать правопреемником Советского Союза, то тогда у меня один, собственно, вопрос возникает, а что мы делаем в Совете Безопасности ООН, как постоянные члены этого Совета Безопасности с правом вето, например? Ну, вот такой элементарный, простой вопрос, на который я бы сразу хотел услышать ответ от судьи Конституционного суда, как он там, подождите, Ароновского. Как Даррен Ароновский, прям как режиссер знаменитый, слушайте. Ну, то есть, а если мы не правопреемники, что мы делаем в Совбезе ООН, как постоянные члены с правом вето? Скажите, пожалуйста, нам надо оттуда как бы уходить или что? Нам в этом смысле что делать? Вопрос я задаю Ароновскому. Ароновский, естественно, мне лично не ответит, но, может быть, ему кто-нибудь задаст этот вопрос в интервью, и он ответит. Россия правопреемница в плане юридическом, пишет Сергей. Сергей, а можно отказаться от части чего-то, а с другой частью согласиться? То есть что-то оставить, а чего-то не оставить? Это вообще возможно? Ну да, в идеологическом смысле мы, конечно, никакие не правопреемники Советского Союза, мы не пытались перенять идеологию Советского Союза, но в остальном-то, собственно, а что? Что не так? Давайте попробуем порассуждать. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Вы знаете, вот на примере вот этого, так сказать, не знаю даже, как назвать его, ну, человека, вот можно понять, кого туда понабрали.
Кого, куда?
В судьи, так сказать, и вообще вот во властные структуры.
И кого же?
Ну, в том числе и средства массовой информации. Какие там идиоты сидят.
И?
Понимаете, и антисоветчики.
А антисоветчик равно идиот?
Да, я считаю, что вот в данной ситуации это идиот, потому что он, ну, это как бы, тут, если он антисоветчик, он, ну, как бы нелогичен, понимаете? он одновременно и он как бы должен быть и правопреемником, и одновременно и отрицать Советский Союз, понимаете?
Нет, отрицать это идеологию Советского Союза. Почему? Нет. Отрицать идеологию можно, коммунистическую, легко.
Нет, если вы отрицаете коммунистическую идеологию, все государство тогда отрицает.
Нет.
Да, потому что Советский Союз был социалистической страной, основанной. Советский Союз был основан на идеологии, понимаете?
Ну, смотрите, вот Советский была Российская Союз, империя. Вот смотрите, была Российская... Нет, можно. Смотрите, была Российская империя. На месте Российской империи организовался, так скажем, в определенный момент Советский Союз. Так? Так. Идеология абсолютно разная. Абсолютно разная. Строй разный. Но, тем не менее, земля одна, народ тот же самый, да? Даже пытались веру выбить из людей, и даже выбили. Ну, честно говоря, больших успехов достигли в этом плане советские деятели. Ну, больших, ну, что говорить. Вот сейчас все атеисты сплошь такие ходят, вы видите, да? Думают, что изобрели интернет и электричество сами, ну, и так далее. Ну, кое-что получилось. Ну, и что дальше? Ну и да, хорошо. Россия современная на территории тогда, ну, Российской империи находится и на территории Советского Союза. Ну, тут просто сначала, как вот смотря с какой стороны вы будете заходить, да? С современности в историю уходить или с исторических позиций в современность переходить. Ну, в целом мы находимся на той же территории. Да, она меньше, чем Советский Союз. И да, она точно меньше, чем Российская империя, потому что Советский Союз в годы своего расцвета все равно был меньше, чем Российская империя в годы своего расцвета. На всякий случай. Советский Союз был меньше Российской империи, если кто не знает. Потому что некоторые не знают реально. Так и что? Я не понимаю. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил. Да, пожалуйста.
Ну, несомненно, этот судья Конституционного суда имел в виду социоэтическую сторону тех ощущений, которые являются собой основу перманентной гражданской войны в нашем обществе.
И как быть она тогда? Как поступить так, чтобы и войны не было, и все довольны были, и государство развивалось, и не развалилось ничего?
Знаете, ничего идеального в этом мире под этим небом нет. Дело в том, что я с ним очень даже согласен. Дело в том, что Советский Союз, то, что было практикой Советского Союза, не идеей, то, что стало практикой Советского Союза, глубоко противоречит естеству, такого усредненному естеству человеческого. Потому что те жертвы, которые были принесены без ничего, без всякого смысла, они, конечно, будут пепел, тот пепел класса коллективный, он будет стучать в наших сердцах. Знаете, вот человек звонит, я не знаю, вот случилось ли с его родными, близкими людьми в те годы трагедия, когда ни за что, ни про что. У меня случилось, я никогда не примирюсь с идеей какого-то социалистического идеала, потому что он тупиковый, это тупиковая ветвь человечества. Эксперимент, который по-марксистски был устроен в Советском Союзе, именно марксизм выдвигался и Сталиным, и Лениным.
Михаил, у меня вопрос-то очень простой. И что нам с этим вы предлагаете делать?
Ну, во-первых, делать то, что где-то частично и делается. Пусть и мучительно, пусть и через боль, но идти к разделению властей, к демократическому государству, где все-таки права человека будут возведены как бы...
Не-не, в идеологическом плане. Вот мы сейчас должны сделать какие-то заявления, мы как-то должны там что-то сказать про Советский Союз.
Никакой идеологии не существует. Идеология – это вербальное выражение некой демагогической абстрактной идеи.
Тогда объясните, о чем говорит тогда этот судья? О чем говорит судья?
К которому стремятся все.
Так, Михаил, объясните, о чем говорит тогда судья? То есть о чем он тогда говорит?
Очень правильно сказал. Давайте все-таки разделим, так? Разделим общее, так, и конкретное. А конкретно Советский Союз, действительно, это было надругательство над человеческой сущностью. Человек был лишен своего индивидуализма, который является там, я атеист, но как по-вашему является божественным предопределением.
Есть проблема. Михаил, есть проблема. Есть проблема. Вот я, например, с вами соглашусь. А большинство может и не согласиться. И они скажут, нам было хорошо, нам все нравилось, так оно и должно было быть. Это естественно для нас.
Давайте так. Если им все нравилось, есть такая позитивистско-физическая идея констатации правды. Советский Союз развалился, причем с треском развалился.
Ну.
Понимаете, вот от этого не уйдет никто, ни вы, ни сторонники.
Так и Российская империя развалилась.
Да,
так и Британская империя развалилась, так и Австро-Венгерская развалилась, развалилась.
Да, империи разваливаются, слава богу. Но и даже империя, понятие несколько нематериальное, это скорее понятие собирательного образа, образа страстей. Вот, хотя экономические основы у империи есть. Но если идет не об империи, Советский Союз это не совсем империя. Советский Союз это об колено... пережать, разломать логику существования. Вот эта логика существования, внутренняя экспрессия человека, она рано или поздно взяла свое. Ведь Советский Союз существовал по историческим меркам очень недолго.
Слушайте, Михаил, а когда вводили 8-часовой рабочий день, когда женщинам разрешили голосовать, разве это было сломать?
А это вы не знаете историю. Ввели голосование, которое ничего не значило. Вы голосовали в Советском Союзе?
У меня, к сожалению, конечно же, не было на выборах в Советском Союзе. Нет, секунду. Когда женщина обрела избирательное право вообще, как таковая?
Не было никаких выборов в Советском Союзе.
Понятно. А до этого были, то есть. Ладно, 8-часовой рабочий день.
Послушайте. Вы просто люди не знают истории.
До сих пор
мы существуем. В России никогда не было ни профсоюзов, никакой борьбы за права. Ведь права трудящихся это не 8-часовой рабочий день. Можно назначить 8-часовой рабочий день, эксплуатировать человека и ничего ему не платить.
А потом списывать. До этого платили.
Послушайте, не был Советский Союз пионером в области охраны прав трудящихся.
Вот многие говорят, что именно он и был пионером, и поэтому некоторые государства вынуждены были смягчить свои позиции по отношению к трудящимся.
Почему у нас люди и сегодня, и при Советском Союзе живут хуже, чем работник при капитализме? Хуже в разы, понимаете? Давайте говорить правду. Выборов не было. Все это логистика именно паршивой идеи.
А почему китайцы живут лучше?
Китайцы живут лучше.
Китайцы
это другая цивилизация.
Понятно. Ну а вот коммунизм у них прижился вполне, живут лучше и будут жить лучше. И скоро они у них.
Таких определений. Не существует никакого коммунизма, не существует никакого социализма.
Тогда не существует никакого Советского Союза, никакой России, никакой демократии, никакого социализма, в принципе, и все это вообще разговоры ни о чем. Демагогия у нас получается.
Советский Союз был авторитарным государством.
Да нет, его не существует, получается, Михаил, потому что не существует же социализма, коммунизма.
Значит, поэтому надо, понимаете, есть несуществующее время, вчера и завтра.
Ну.
Советский Союз развалился, никто его не предавал, он не мог существовать в естественном форме. Не мог, это несостоятельно.
Так и Российская империя развалилась, я же говорю, Михаил. Спасибо большое, я понял вашу позицию. Вы говорите, он был противоестественным, поэтому он развалился. Но ведь все развалилось. Значит, турки империя развалилась, британская империя развалилась, испанская развалилась, российская развалилась, австро-венгерская развалилась. Ну, там в разные исторические периоды, но я так вот просто вот перечисляю. Да, шведы вообще, где они сейчас? Тоже была империя, между прочим. Да все развалилось. Я даже могу назвать какие-то негативные страшные примеры, но при этом они были достаточно эффективными, но в коротком промежутке времени, тот же самый Третий Рейх, да? Ну, то есть они быстро захватили землю. Ну, не всю землю, а, так скажем, Европу-то они быстро взяли. Но потом, естественно, развалились, потому что были противоестественными, я с вами абсолютно согласен, потому что они делили людей на хороших и плохих с точки зрения там, размера их головы и происхождения крови. Это тупиковый путь, это всем ясно. Ну вот. Монгольская империя развалилась, да все развалилось, да все. Что? Япония, тоже вот у них там император есть. Если есть император, значит была империя, где их империя? Это вот этот клочок земли, который у них сейчас есть, это их империя, что ли? Все развалилось. Дальше мы говорим, это противоестественная история, поэтому она развалилась. Чего Китай не развалился? Почему Китай не развалился? Вот скажите мне, вот, пожалуйста, коммунисты, вот у них сейчас экономика уже то ли больше американской, то ли сравнимая с американской. Вот вам Китай, вот вам коммунисты. Вот, пожалуйста. А вот рядом Индия, она сейчас пока не очень. Она сейчас пока не очень, но очень быстро растет. И население у нее больше. И предсказывают, что в какое-то более-менее ближайшее время Индия будет первая по величине населения страна на Земле. И также ей предсказывают и экономический рост очень серьезный, если ее, конечно, не уронят и не начнут рвать, потому что там есть такие моменты, создаются специальные, ну, специальные места напряженности внешними государствами для того, чтобы государства не очень хорошо развивались. И, как ни странно, например, у Китая есть такие некоторые места, созданные специально для Китая, у Индии есть такие государства рядом, враждебно настроенные по отношению к Индии, да? Вы обращали на это внимание? У России есть такие места. Почему? Почему? Просто так они сами по себе естественным образом появляются, неправда. Они создаются. Они создаются. А поэтому я не понимаю, Михаил, до конца вот смысла этого разговора, потому что мне не ясно, к чему мы идем. Мы идем к тому, что мерило всех вещей — это благосостояние людей, вы говорите, наверное, да? Но выходит так, что благосостояние может быть высоким и при коммунистическом строе, и при некоммунистическом строе, и с репрессиями, и без репрессий, и как угодно. Ну, то есть, если вы мерите все благосостоянием, тогда, ну, что? Тогда это никакого отношения, по сути, к нашему разговору не имеет. Мы вот о чем-то другом говорим, как мне кажется. Индия колонией долго была, да и кастовость тормозит развитие тоже, пишет Юлия. Правильно, колонией была. Я жил в Совке, пишет Эд. До 12 лет казалось, что это лучшая страна. С 12 начал сталкиваться с мелкими проблемами. После окончания школы вкусил всю изнанку совкового, не дальше не могу сказать слово. Благо он тут же развалился. Я прожил 6 лет при ельцинской демократии. Это были лучшие годы России. А сейчас Россия фашизм, пишет Эд. Ну, конечно же, Россия сейчас не фашизм, это раз. Два. Никак не могут быть годы ельцинской демократии лучшими годами в России, просто потому что вы можете посмотреть, какая была убыль населения, какая была убыль экономики, какое было тотальное разрушение и деградация государства. И если говорить как раз-таки о благосостоянии народа, о котором говорил Михаил, как основной меры всех вещей, то как раз благосостояние в 90-е годы, в ельцинскую эпоху, было нулевое. У народа именно. Да, у определенной части элит, конечно, все было в шоколаде. Если вы, Эд, к ней относитесь, то тогда я вас с этим поздравляю. Вы смогли, например, себе какой-нибудь заводик хапнуть, например, да, после распада Советского Союза, приватизировать, и у вас-то все замечательно. Но я, честно говоря, сомневаюсь, Эд, что вы из тех, потому что если бы вы были из тех, вы бы мне сообщение не писали, я так предположу. И, скорее всего, вы просто один из заблуждающихся и непонимающих людей. Ну, просто вы не знаете, в чем, собственно, благо государства состоит. Вы считаете, что благо государства состоит в том, чтобы было... гуляй-поле, и там все разваливалось вокруг, и вам зато было от этого свободно. Ну, все это опровергается элементарными фактами, некоторые из которых я назвал. Я не назвал еще гражданские войны, гражданский конфликт, развернувшийся на территории бывшего Советского Союза в момент распада Советского Союза. Единственную радость, которую я, собственно, так вот могу испытать, да, если попытаюсь как-то ретроспективно погрузиться в прошлое и представить себе распад Советского Союза, это освобождение от коммунистической идеологии. То есть, когда идеология превалирует, например, над экономикой, считаю это полным бредом, и я понимаю, что экономика никакая от идеологии не может отстраиваться. Экономика — это экономика. Китайцы в этом смысле сообразили, молодцы, поэтому у них политической частью, так скажем, идеологической занимается коммунистическая партия, она и, конечно, экономической занимается, но они поняли, что без рынка невозможно, и все это плановая экономика, когда мы один завод сделал больше перчаток, а другой меньше, потому что один производит левый, другой правый, и поздравляют тех, кто выпустил больше левых перчаток, вы понимаете, что это, конечно, анекдот, в прямом смысле, но и есть в этом определенная правда. Поэтому плановая экономика не всегда хорошо и не везде хорошо, но в некоторых моментах это очень хорошо. Например, в таких серьезных вещах, как космос и прочее. Хотя вот, опять же, Без плановой экономики каким-то образом вот сейчас у американцев кое-что получается. С другой стороны, говорят, что вот на наших РД-180 они то ли до 2030-го, то ли до 2050-го года будут летать, и замены никак не могут найти. Это просто наркоман, ему в 90-х хорошо было, пишет Артем. Скорее не наркоман, а токсикоман, да, потому что для наркомана все-таки какие-то деньги нужны. В 90-е вообще денег не было. Наверное, нюхал клей или ел бабушкины таблетки, да, от этого получал кайф. Как вариант. Я лишь как вариант. А если он был бы один из тех, тогда сообщение писали бы вы ему, пишет Адик. Нет, и я бы тоже ему не писал. Я вообще практически никому ничего не пишу. Мне очень нравится в этом смысле чувствовать себя, наверное, опрометчиво, но тем не менее чувствовать себя свободным человеком, такой творцом, который пришел, поговорил и пошел дальше заниматься своими делами. Мне это нравится. Мне нравится это состояние. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Павел.
Да, пожалуйста, Павел.
Вот, я бы хотел сказать, что, ну, все империи разваливаются, действительно, и как бы СССР, но сейчас вот вопрос очень интересный вышел. Вот Поклонская вчера сказала, обзвала вот про совковость, и сегодня, видимо, за нее заступился судья арбитража вот этого конституционного.
Конституционного суда, да. Но да, неважно, нет, точнее, я не уверен, что он за нее заступался, я думаю, что он это мог сказать.
Ну, косвенно.
А что Поклонская сказала, простите?
Она что-то оскорбит совковую действительность, что-то такое. Но просто я что хочу сказать, что вот эта дискуссия скрытая, такая гражданская война в обществе между красными и белыми, она выходит в общественное поле. Это очень тревожный признак, потому что Поклонская — это публичная персона, как бы депутат, и она не должна себе позволять такие вещи.
Ну...
И тем более судья Конституционного суда не должен позволять себе оскорбительные выступления, когда у нас... Это, я думаю, связано с тем, что у нас экономика проваливается под предводительством либералов. И у нас 20 миллионов в стране бедных. И вместо того, чтобы как бы лечить экономику и как бы нормальными средствами, они знают, что будет хуже, и опять ищут проблемы в прошлом. Это очень тревожный признак. Это, в принципе, дорога, ведущая к фашизму. Это меня очень напрягает, фашизму? Честно говоря. Шовинизм вот этот, вот монархический. И отрицание прошлого, то есть это отрицание практически половины страны. То есть потому что половина страны за красных, половина страны за белых.
Не думаю, кстати, не думаю, что сейчас половина за красных, половина за белых. Я думаю, что сейчас практически никого нет за белых и практически никого нет за красных.
Ну, да, но еще с Михаилом я хотел бы сказать, что такое впечатление, что он тоже не знает мировую историю, потому что то, что происходило в середине века, еще по России колониальные страны были в Африке, но мы об этом не будем говорить, а мы будем говорить про начало века. То, что творилось в Америке, там даже в середине века там не пускали негров в автобусы, но в начале века там творилось вообще черти что. А в Европе, простите, он вообще учил в школе советский учитель?
Не, ну понятно, ну а это сейчас будет заочное дискутирование у вас с ним, это не очень хорошо.
Считать, что наша страна более несправедлива, чем остальные страны, это именно направлено на разрушение...
Вот в этом я с вами, могу согласиться, спасибо большое. Если посмотреть на те режимы, именно режимы, которые существовали в Европе в момент существования Советского Союза, становится понятно, что примерно все одинаковые и действовали, примерно все одинаково жили, примерно все одинаковые договоры заключали, примерно все были такие же кровожадные, как и мы. И, в общем-то, ничего такого сверхъестественного Советский Союз не делал по тем временам. Просто из нашего времени, конечно, сталинские времена выглядят абсолютно жесточайшими. То есть, когда мы смотрим отсюда туда, нам кажется, ого, так все было жестоко. А если сравнивать с другими странами этого же периода, ну, в целом и общем, вполне себе сравнимо. Особенно если речь идет о первой половине 20 века. Вполне себе сравнимо, почему нет? Вся логика экономического развития идет к тому, что экономикой можно будет управлять из одного центра. Для этого существуют информационные технологии. Ну, вы говорите о глобализме, Сергей. Человек услышал два противоположных мнения, отсюда и вывод. Половина людей за этих, половина за тех, пишет Андрей. Ну, я говорю, с этим мнением я абсолютно не согласен. Я считаю, что не так много у нас вообще, в принципе, людей идеологически заряженных, которые там сильно уж себя причисляют к белым, точнее, к красным, и уж тем более к белым. Вообще у нас сложно с пониманием того, кто такие были белые. Вот. С красными еще хоть как-то. Поэтому это допущение, скорее всего, которое делает наш слушатель. А в сущности же, наверное, вот в этом смысле Михаил прав. Есть просто те люди, которые хотят жить хорошо, и хорошо в первую очередь в финансовом плане. И хоть красными, хоть белыми, хоть зелеными, хоть какими угодно. Главное, чтобы хорошо жить. 9.30, хорошо в финансовом. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 104.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Давайте посмотрим, что еще раз, да, у нас пишут газеты. Да, Сергей Собянин рассказал о программе профориентации молодежи, это «Вечерний Москве», читайте, если хотите профориентироваться как-то. Необъяснимая роскошь бытия, потеряют ли коррупционеры недвижимость в Англии, задаются вопросом авторы аргументов и фактов, и противовосточная оборона США поднимает... ЕС против Китая и потратят 1 миллиард долларов на защиту Европы от российских энергоресурсов. Это в «Коммерсанте» тоже читайте. Идем дальше. Ну и вот продолжают некоторые слушатели писать, что в 90-е было классно жить. Я не знаю, я смотрю элементарные вещи, например, продолжительность жизни, и мне кажется, все и так понятно становится. Вот смотрите, продолжительность жизни пиковая в Советском Союзе. Сейчас, секунду, я найду пиковое значение для Советского Союза. 69,5 лет, это в 88-м году. Да, 88-й. В 90-й год мы смотрим, да, 94-й, это пиковое нижнее значение, 64, а сейчас 71,5, вот, а там 64,5 было. Вот вам 90-е по продолжительности жизни. ВВП, ну, Советский Союз даже смотреть можно не смотреть, ну, вот, например, 92-й, это не самое худшее время, 99-й. Худшее время. 195, ну, давайте скажем, 196 миллиардов долларов ВВП России. 196 миллиардов долларов. Последняя цифра, которая у меня есть, это 2017 год, 1,5. Понятно, что в 2013 было 2,2. Но это был 13-й, а потом был 14-й, и мы знаем, что после 14-го санкции, которые нам нипочем и так далее, падали мы до 2016-го, до 1,2 упали, 2017-й уже 1,5. Вот вам и все. А в замечательные 90-е, ну вот смотрите, 91-й год 518 миллиардов просто, потом 93-й 435, 95-й 395, ну и вот такое падение, падение до 99-го года, когда у нас вдруг ВВП стал 196 миллиардов. Ничего так? Вот. Обалденные 90-е годы, так было классно, просто супер вообще. Прям было вот супер, вообще классное время. Денег нет, люди умирают. Это было время свободы и возможностей. Ну, конечно, если все умерли вокруг. Вот. Было страшно, пишет Татьяна. И, ну, конечно, но сегодня нам некоторые персонажи все-таки хотят доказать, что это было нормально абсолютно, и тогда было классно, самое лучшее время. Не то, что сейчас. Или там, не то, что в Советском Союзе. Ну да, конечно. Давайте говорить откровенно. Хуже времени, чем 90-е. Ну, со времен, наверное... Ой, ну не Великой Отечественной, но со времени смерти Сталина, наверное, и не бывало. Ну вот так, ну примерно оно, наверное, и не бывало. Ну вот как-то так. Ну не бывало. Ну, то есть, если посмотреть на графики, которые есть за 20 век, там будет, первое, революция, падение страшнейшее экономическое, второе, Гитлер пришел на нашу землю, да, война Великой Отечественной, страшное падение, и 90-е страшное падение. Вот прям три раза, раз, два, три, самые страшные моменты нашей истории. Распад Российской империи, Великая Отечественная война и распад Советского Союза. Ужас. Мрак и ужас, потому что сказано же было, не приведи Господь видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный, и не дай Бог жить в эпоху перемен. Вот это были эпохи перемен, ну кроме войны, хотя тоже война большая перемена вообще-то в жизни людей. Все коммерсанты говорят, что в 90-х было легче и лучше, пишет аллигатор. Ну естественно, потому что мы это уже тоже выясняли, аллигатор. Все те, кто выжил, говорят, что было лучше. А все те, кого убили, когда они пытались заниматься своей коммерческой деятельностью, не могут вам сказать о том, что им было хуже, потому что они уже давно лежат в земле. И, исходя из того, сколько времени прошло, я так понимаю, они уже давно до конца разложились, все в порядке. В 97-м дедушку, у которого я снимал комнату, продал зимой дачу и купил продуктов на 2 недели, поел фруктов. Владимир Потапов говорит: просто людям кажется, что времена их молодости самые лучшие, пишет Дмитрий Алекс. Ну да. Ты не жил в 90-е, в 90-е все предприятия работали, а сейчас их просто нет больше, пишет Эд. Да, и что производили в 90-е предприятия, которые все работали? Что? АвтоВАЗ у нас был? Что? Делали семерку? Машину из 80-х, если не из 70-х. Что, производили наши заводы, которые очень хорошо работали в 90-е? Ну-ка. ВПК в нулях вообще ничего не делало. Самолеты пропали. Их просто с радаров исчезли, наши самолеты. Их не было. Где гражданская авиация, доставшаяся нам в наследство от сытых, богатых 90-х? Где она? Мы летаем на Боингах и Аэрбасах. До сих пор кое-как собрали сухой суперджет, МС-21 делаем. Ну-ка, ну-ка. Что же у нас там в 90-е так-то работало, все предприятия? Эд, ну, чего так гоните-то? Вот, правда, вот вам самому не смешно? Ну, это даже здесь не должно быть смешно. Вам самому не стыдно такую пургу-то прогонять, как все заводы работали? Если все заводы работали, почему ВВП к 99-му году был 195,9 миллиарда долларов? Сейчас, ну давайте не сейчас, а 2017-й, 1,5. Ну, в 10 раз больше ВВП. Как так вот получилось? А в 99-м в 10 раз меньше было. Вот как? Все заводы работали в 90-е. Ну-ка. А почему же тогда? Ну, если все заводы работали. Если ВПК, оборонка, работала в 90-е хорошо, то почему же мы так себя показали во всех гражданских конфликтах, в которых наша армия участвовала, как показали? Вот я не буду давать характеристик никаких негативных здесь. Потому что это может в какой-то мере там вам показаться, что я перечеркнул героизм ребят. Нет, я не перечеркиваю героизм ребят. Я вам говорю про оружие, которое они имели, экипировку, которую они имели, да? Технику, которая у них была. Что это было за техника такая? Все же работало, все же заводы прям тип-топ были. Эд, вы настолько врете, что даже неудобно за вас. Вот и все. Я в 90-х купил велосипед, поездил пару лет, разобрал, чтоб смазать, а там во втулках не железо, а пластилин. Собрал и на мусорку выбросил, пишет Алексей Колпаков. Ну, зато вы, Алексей, ездили на пластилине. Единственное практически... Как Икар. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Алексей зовут. Просто...
Да.
Я не знаю, кто вот хваляет 90-х. Я в 90-е, ну, родился и выросся в Москве. Я вот в 93-м году закончил школу. Угу. Я могу сказать, что ходил с ножом. При мне убивали людей, прям, ну, физически в Строгинополе, мне застрелили человек.
Uh-huh.
И радости большой, как бы, ну да, я мог торговать всем, чем хотел, да, там свои 15 лет на рынке, но счастье мне это не приносило, я выживал. Uh-huh. И больше я так выживать не хочу, я никому это не пожелаю.
Я понял, спасибо большое. Ну вот, Эд, все-таки человек вы неразумный. Вот пишет: отчет правительства, ушедшего в отставку перед народом, не опубликованный в официальных СМИ. Ну, конечно же. Во-первых, у вас есть этот отчет. Во-вторых, конечно, смешно. Смотрите, человек пишет мне: заводы, которые были как бы убиты. Не в 90-е. Завод «Москвич» АЗЛК в 1930-м появился, родился, убит в 2010-м. Когда АЗЛК произвел последний автомобиль? Давайте так. Дальше я уверен, что там будет ИЗИЛ. Вы имеете в виду, когда завод уже, сам завод, уже вот эти постройки просто убирают, сносят. Но завод сам, когда перестал существовать как таковой, когда автомобили АЗЛК перестали выезжать на дороги общего пользования? Ответьте на этот вопрос. Ну когда? В 2010-м они перестали? До 2010-го у нас были автомобили «Москвич» сплошь. У нас Москва вся забита была москвичами, так? Автомобилями. Эд, ну вы вообще не соображаете. Серьезно, вы мне еще пишете, что у вас в Ростове есть какой-то завод. Вы его продаете, потому что вы его никогда не разовьете. Ну реально, вы даже не можете сопоставить какие-то элементарные факты. Дату ликвидации завода как таковую юридическую с фактической ликвидацией этого завода. Ну а ЗЛК, когда последний свой автомобиль-то произвел? Нормальный, хоть один. С конвейера когда «Москвич» сошел последний раз, скажите? Что, он в 2010-м сошел? Может, он в 2005-м сошел, последний «Москвич»? Вот. И вот сидишь и споришь вот с этим вот. да, безумием каким-то. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Можно по поводу империи, так сказать, вот, алло.
Да.
Значит, вот по поводу империи, как сказать, все империи показывают, что их развалили те, кто стоял у власти. Вот что касается, допустим, Советского Союза. Вот если взять райком партии, там в столовой для заведующих отделов был уже отдельный зал, куда остальных сотрудников не пускали, а секретарям носили прямо в кабинеты. А людей, просто граждан советских, без партбилета даже в здание райкома партии не пускали, я не говорю про горкомы и обкомы. То есть, и это прослеживается и на Британской империи, и на Римской, что разваливают империи те, кто стоит у власти в этих империях. Скажем, британцы при нападении японцев во время Второй мировой войны бежали без оглядки, не пытались защищать ни себя, ни тем более малазийцев, бирманцев и так далее. А потом вернулись и считали, что все будет как прежде. Естественно, все это закончилось восстаниями, потому что они, так сказать, показали, что ничего не стоит, и вернулись и говорят, теперь, значит, все будет как 5 лет назад. А в Римской империи все кричали «хлеба и зрелищ», никто ж не хотел ее защищать, никто не хотел работать, поэтому она рухнула, условно говоря, в течение месяца, потому что сами римские граждане, свободные, палец о палец не хотели ударить, чтобы сохранить свою Римскую империю. Так что империи падают исключительно из-за того, что сами, условно говоря, империалисты ничего не хотят делать.
Понял, спасибо, спасибо большое. 7373948, вы говорите, империя разрушается изнутри, потому что сами управленцы их и разрушают. Ну, может быть, оно, конечно, и так, почему бы и нет. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. С другой стороны, а как этому, что этому противопоставить? Наверное, нечего. Да, говорите.
Да, Алексей, добрый день, Игорь, Москва.
Да,
я,
пожалуйста,
бы хотел вернуться в те же 90-е. Ну, 90-е это понятие такое, это 10 лет. Я хочу сказать вкратце о том периоде, 97-й год, до дефолта. Люди жили, я считаю, очень неплохо. Сутками стояли на границе, машины гнали. Горбуха просто ломился народ. Начиная до обеда, к 12 было сложно пробиться.
Ну, потому что со всей России приезжали на Горбуху, чтобы потом переехать в свой город, приехать челноками и там продать.
Ну, почему челноками? Новый товар, новый товар.
Я понимаю, но вы понимаете, кто на Горбух-то ехал? Со всей России, потому что во всей России этого купить было нельзя. Ну, я Дэнди купил, ну, мне родители купили приставку, потому что мы в Москву приехали. Если я не ошибаюсь, по-моему, на Горбушке и купили.
Ну, хорошо, у людей была возможность купить. А после 98-го, после августа 98-го, все, была 1000 у нас, остался рубль. И оттуда все и понеслось.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, кстати, интересная, конечно, мысль. Но я помню, как раз-таки в 98-м году мы переехали с родителями из Казахстана, переехали в Россию. Сначала было очень туго, а потом постепенно стала увеличиваться зарплата. Постепенно, полигонечку, потихонечку. Вот. И где-то к году, к 2000, наверное, ну-ка, как это я в институте учился, значит, где-то 2007-2008, отец купил себе первую, как говорят у нас, не принято говорить, иномарку. Фиат Альбиа. Вот как сейчас помню. А до этого он 20 где-то лет ездил на шестерке, на жигулешке. А в 98-м мы продали квартиру в Казахстане за... Это 7 тысяч долларов, что ли, или 6 тысяч долларов. А, по-моему, за 2800 или 2600 купили машину. Остальные деньги были проедены, поскольку работы некоторое время не было. Родители пока устраивались на работу туда-сюда. Мы вот эти деньги проели просто, и все. Это был 98-й год. Вот что я помню про 98-й год. И помню, что доллар стоил 6 рублей. Ну, вот как бы такая история. Ну, мне присылают список заводов, ну, которые были закрыты. Ну, окей, а почему вы мне не присылаете список заводов, которые были построены? Вот смотрите, есть такой специальный проект, называется он «Сделано у нас». И они собирают специально так списки всего, что построено и того, что сделано. Вот, пожалуйста, в 2014 году, в 2014 в России построено более 200 крупных производственных предприятий, 120 с нуля, стоимость от 10 миллионов евро и выше. Вот. В сумме за последние 4 года с 11 по 12 в России по 14 в России открыто более 1000 крупных промышленных производств, примерно столько же более мелких заводов и цехов. То есть вы просто смотрите заводы, которые закрывают, и присылаете мне их вот списком. Ну, понятно, потому что, например, в Серпомолот в Москве не работает, там сейчас будет жилой комплекс строиться, да? Понятно, ЗИЛ закрыли, там жилой комплекс строится. И много каких заводов по Москве, в принципе, закрыто по многим причинам. Но ведь другие производства открываются, просто они не в Москве. Вы хотите, чтобы в Москве были заводы? Мы об этом уже говорили с вами. Вот. Поэтому, да, конечно, круто сформировать список всех заводов, закрытых со времен распада СССР. И типа, вот! Ну хорошо, ну покажите тогда список тут же открытых заводов. Вы же это не показываете. Ну, почему-то не показываете. Не знаю, почему вы не показываете. Странно. Так, сделан у нас, ездит по ангарам, расставляют оборудование и фоткают. Это фейковый ресурс, пишет Олдбой. Конечно, и Крымский мост не построен, это просто фотографии и 3D. Это просто 3D. Естественно, Крымского моста нет, Олдбой. Специально для вас ездят и фоткают, фейковый ресурс, все. Никаких проблем, конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва.
Да.
Вот знаете, по поводу заводов и всего остального, я хочу, может быть, напомнить, что, может быть, и работали заводы, но ребятам и людям, которые там работали, не то что месяцами, годами зарплату не платили. Вспомните про шахтеров на Красной площади.
Да, было.
Помните, как они свои деньги заработанные, а то, что они зарабатывали, на них экономили и запускали все эти деньги в свою олигархию в эти 90-е. Я отца вообще до 5 лет не помню, потому что он с утра до вечера работал, чтобы семью обеспечить, горбатился,
да.
Вы говорите, 90-е. Да слава богу, прошли, дай бог этот пережиток вспоминать только тем, кто ушел в то время, и все, чтобы такого, дай бог, никогда больше не было.
Но почему-то есть фанаты этого времени, я вот не понимаю.
Ну, молодцы, ну, дай бог, чтобы с ними приключилось, чтобы их в лес в багажнике вывезли, как коммерсантов половины вывозили с моей улицы. Вот пускай они вот это вот, они проходили, когда, извините меня за выражение, оружие в рот засовывали, чтобы какие-то подписи получить. Вот это вот, проходили эти диванные герои, извините.
Не знаю, не могу сказать. Спасибо вам большое. Немцы за эти деньги 5 мостов в Крым построили бы, пишет Эд. У немцев нет такого моста, и они его не строили, а строили его мы, и это уникальный проект для нас. И вы не можете сказать, сколько бы немцы построили мостов за эти деньги, потому что они такого моста не построили в принципе. Вот и все. Более того, например, из Дании в Германию, я вот сейчас даже посмотрю на карту специально, карты. Вы, честно говоря, это, конечно, утомляете именно тем, что у вас какие-то доводы все легко бьющиеся. Я не знаю, может быть, вам как-то скреативить что-нибудь, потому что как-то не очень. Вот, я помню, как из Дании, вот она, Дания, в Германию я за каким-то чертом почему-то переправлялся на пароме. Я сейчас попытаюсь вспомнить, откуда и куда конкретно. Там можно по дороге проехать в целом, но есть вот такие места. Вот, наверное, это был Рёдбухавн, вот как-то вот так вот, Рёдбю. И переправлялся я в Путгарден, почему-то на пароме. Моста я там не нашел. Это вот Германия и Дания, например. А почему, не знаю, чего они мост не построят, хорошо бы было. При том, что когда я ехал из, например, Дании в Швецию, там я где-то, помню, был интересный мост. Вот, вот он. От Нюбурга до Корсера. Вот так вот. Там, да, там шикарный мост, прямо очень красивый. Называется он Большой мост Бельт. Вот это я видел. А вот из Дании в Германию почему-то не нащупал я моста. Немцы аэропорт в Берлине 20 лет достроить не могут, пишет Владимир Потапов. Немцы что, 15 лет строят аэропорт и завершение не намечается, пишет Ярослав Олегович. Ну откуда такие расчеты? Они знают хотя бы стоимость болтов в этом мосте? Сколько в рублях, пишет Андрей. Да, конечно, никто не знает. Вот, китайцы где-то здесь, подождите, китайцы были. Что-то вот я хотел про китайцев, там было классное. Короче, китайцы какие-нибудь красавчики, они понастроили много мостов, и они бы быстрее нас построили мосты. Так они же не отказались от коммунистической идеологии. Китайцев-то 90-х не было. Это как раз вот всем тем, кто говорит, а китайцы больше мостов строят, и они лучше строят мосты. Да, у них не было 90-х. Если бы у нас не было 90-х, мы бы тоже строили мосты, как китайцы. Как вам такая логика? Что вы против нее тогда скажете? Как ни крути, что по отношению к современности, что по отношению к Советскому Союзу, 90-е – отстой. И все, кто говорит, что 90-е – это не отстой, врут. Потому что самое отстойное время, и по сравнению с советским временем, я имею в виду поздним советским временем, естественно, да, с точки зрения государственности, и по сравнению с сегодняшним временем, это 90-е. Вот мы берем поздний Советский Союз, 90-е и 2010-е, да? Ну, уже теперь 20-е пошли. И вот 90-е — это нижняя точка, это самое отстойное время. Самое позорное, самое никчемное, самое ужасное. Это время падения, это время смуты. Это время, когда Иван Грозный умер, а Романовых еще не появилось. Ну как, они появились, но они еще пока не взошли на престол. Вот что такое 90-е. И каждый, кто говорит, что это не так, либо врет, либо дурак. Вот и все. 9.56. Все о недвижимости. А я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.